Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Дорогие друзья, сегодня я приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Сегодня Светлана Георгиевна предлагает тему «Успешность». Наверное, мы все загружены вот этим словом, которое постоянно нам возвращается в средствах массовой информации, с глянцевых обложек журналов, с рекламных каких-то проспектов и аудиозаписей. Мы каким-то образом воспринимаем эту информацию сознательно или неосознанно. И, может быть, сопоставляем себя с теми людьми, которых видим на глянцевых обложках журналов. Кем мы себя воспринимаем? И, наверное, гораздо шире Светлана Георгиевна эту тему сейчас раскроет. Итак, успешность.
Ну, первое, с чего бы я начала, это, видимо, средств массовой информации, как учеников, которые идут в школу, что-то им желают. И обратите внимание, основная масса что желает? Учись на пятерке, будь лучшим, будь первым, да, там, закончи школу с золотой медалью, или там, сдай ЕГЭ на 1000 баллов и так далее. То есть вопрос заключается в том, что мы действительно с самого начала, вот только ребенок в первый класс идет, и более того могу сказать, как сотрудник дошкольного образовательного учреждения, что где-то начиная с 5 лет детям начинают жужжать в уши о том, что делая это, ты должен пойти в школу, должен учиться на пятерке. Вот ты не знаешь это, вот ты будешь учиться на двойке. То есть буквально там с самого такого раннего возраста, когда идет вопрос о подготовке к школе, действительно идет вопрос о том, что ребенок учиться должен на пятерке. Вот у меня вопрос всегда, а почему? Почему каждый ребенок должен учиться на пятерке? Это первое. А второе, а зачем? Дело в том, что мы настолько разные, и вообще, если бы сама система подразумевала, что все отличники, то тогда, наверное, было бы 2 балла, 5 и 2, и все, знаешь и не знаешь. Но так как даже в структуре нашей сегодняшней системы оценивания оценки, вы знаете, 2, 3, 4, 5, ну хотя сейчас хотят переводить там на 10 или 100-бальную систему, без разницы. То есть в любом случае это оценки, которые идут ранжировано, да, то есть они подразумевают что-то промежуточное. Но вот это вот пожелание ребенку и вдалбливание ему, что ты обязательно должен быть отличником, и только когда у тебя пятерка, мы тебя будем любить и будем принимать в обществе, вот это пожелание, это проявление наше сегодня как раз вопроса успешности. Если мы посмотрим, то этот вопрос, он действительно проник во все сферы нашей жизни, и сегодня во многом успешность связана еще с одним термином, он не переведенный, он так и остался у нас, который называется с английского перфекционизм, то есть это термин, который означает стремление человека все делать на отлично. И более того, если мы посмотрим сегодняшние психологические или даже психиатрические исследования, мы увидим, что появилось значительное количество людей, имеющие отклонения в личностной судьбе там или в развитии, связано именно с перфекционизмом. И более того, есть ряд психиатров, которые говорят вплоть до пограничных состояний или психиатрии, то есть тогда, когда человек по каким-то причинам вдруг решает для себя, что что-то он должен делать лучше всех, на пятерку. Если он там моет пол, то пол этот должен быть стерильным, если он красит, то там волосок к волоску от этой краски и так далее, если он работает на компьютере, то больше всех скорость печати у него должна быть. То есть и люди доводят себя до исступления, до невозможности вообще работать и функционировать. И поэтому вот этот вопрос сегодня мне действительно хотелось бы рассмотреть. Родители требуют личного обучения, преподаватели, которые приходят, и учителя, которые требуют от каждого ребенка, чтобы на каждом уроке он был готов. Каждый преподаватель там к концу года дает студенту по 100 вопросов в билетах, и каждый считает, что каждый студент должен выучить эти все 100 вопросов в 100 билетах на 100 предметах. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что это невозможно. Более того, если мы посмотрим на сегодняшнюю жизнь, как-то, Лариса Михайловна, мы с вами говорили уже об этом, например, наш великий Ломоносов, который был академиком в самых разных областях, то есть он был и химиком, и литератором, он писал статьи по математике и так далее. То есть это был человек энциклопедичных знаний. Возможен ли сегодня Ломоносов? К сожалению, а может быть и к счастью, нет. Почему? Количество знаний столь велико, расслоение внутри одной специальности столь раздельно, что человек своей специальности не может все знать. Ну, давайте посмотрим стоматологию. Есть стоматолог-хирург, который рвет зубы, есть стоматолог-ортодонт, есть стоматолог-косметолог и так далее. И ужас ситуации в том, что очень часто один стоматолог не сможет понять другого, хотя, казалось бы, они в одной специальности. И любую специальность, какую бы мы ни взяли. То есть количество знаний обширно, оно все увеличивается. Требования в специальности более обширны. То есть если раньше там, к примеру, плотник или краснодеревщик, вот у него была там возможность взять молоток, гвозди, рубанок и что-то сделать, то сегодня мы видим, какие повышенные требования к производству той же, например, мебели, и что каждый стоит только на аппарате и делает свою определенную операцию только, да, там кто-то вытачивает ножку стула, кто-то там загибулину делает для красоты и так далее. То есть сама жизнь говорит нам о том, что, к сожалению, невозможно сегодня быть специалистом широкого профиля в широких объемах. Но самое страшное даже не это, а самое страшное, что вот эта так называемая успешность и перфекционизм стала затрагивать действительно все части жизни обыкновенного человека. И вот просто давайте пройдемся. Первое, конечно, это физическое тело. И если мы посмотрим на картинки и фотографии там, не так далекого времени, там, 50, 70, 100 лет назад, мы видим, что были самые разные люди, по-самому разному одеты, кто как мог. И вообще мы не встретим там особо широкого печатного какого-то материала или дискуссии о том, как должен выглядеть внешний человек. То есть это были дискуссии, например, среди художников там, или, к примеру, врачей. Что мы видим сегодня? Любой самый необязательный, самый слабенький, самый плохенький журнальчик или газетка считает своим долгом обязательно, как вот вы, Лариса Михайловна, сказали, там на обложках глянцевых журналов, считает своим долгом обязательно публиковать какие-то диеты или способы какого-то ухода за собой или еще что-то. Для чего? Для того, чтобы человек начал соответствовать чему? Некому стандартному идеалу, который в обществе приветствуется. И если мы посмотрим художественные фильмы или действительно программы, или любую печатную продукцию, растяжки, например, да, у нас там рекламные, то мы всегда увидим очень красивых, очень белозубых, пропорционально сложенных, изумительных людей без морщин и без там мешков под глазами. Но в то же самое время, если мы внимательно следим за прессой и вообще за тем, что происходит, мы видим, вот, например, была информация, что на двух знаменитейших голливудских актрис, не буду называть фамилии, заведены уголовные дела, связанные с тем, что каждая из них от 70 до 100 миллионов евро взяла за рекламную компанию и рекламировала тот или иной продукт, ну, в частности, крем. И на фотографиях обе эти актрисы, одна была сфотографирована до использования крема и после. И как бы вот морщины у меня разгладились, все так чудесно, я помолодела. На самом деле это чистой воды фотошоп, то есть это сделано на компьютере. Мало того, что есть подозрение, что она вообще этим кремом не пользовалась, как часто бывает. Те, кто рекламирует какие-то продукты питания, никогда их не едят, и мы тоже знаем об этом. И сегодня заведены уголовные дела по факту мошенничества. Угу. То есть фактически эти люди обманывают миллиардные аудитории. То есть на самом деле не только не хорошее от этих кремов, но даже фактически их не употребляя. Но сможет ли это сдвинуть дело с мертвой точки, я сомневаюсь. То есть вот эти конкретные вещи, потому что сказать, что на каждого, кто бессовестно врет и говорит о том, что ему помог продукт или там косметическая операция, или вот я сел за руль такой-то машины, я стал счастливее, понятно, что каждому мы не представим ни прокурор, ни суд. И здесь вопрос в специфике восприятия человеком вот этой всей информации. Но факт того, что уже и прессу достал вот этот обман, да, фактически, он действительно налицо. То есть еще раз говорю, что люди сегодня находятся под следствием в силу того, что их действия, направленные на оболванивание аудитории, они фактически признаны мошенничеством. Мы с вами, ну кто трезвомыслящие и грамотные люди, хоть более-менее, прекрасно понимаем, что старость остановить невозможно. Морщины – это естественное состояние возрастных изменений тканей. И сколько бы мы ничего бы ни старались делать, рано или поздно все равно все это проявится. Другое дело, что у кого-то эти операции проходят более-менее успешно, и если вы спросите честно косметологов, они вам скажут, что эти операции, процедуры или там кремы помогают кому? Кто и так склонен к достаточно долгому моложавому виду? Ведь мы же знаем, что есть люди, которые в 30 уже выглядят на 60, а есть люди, у которых кожа, они ничего не делают, а в 60 выглядят на 30. То есть есть еще генетика, особенности там строения кожи, мышечного аппарата и так далее. Более того, сегодня вот эта вот ценность молодости и правильность того, чтобы выглядеть, она подвергает человека не просто на косметологические операции, но и на достаточно жесткие операции. Например, ряд людей делают операции по удалению нижних ребер грудных для того, чтобы образовалась талия. Вплоть до того, что меняют структуру ног и так далее, наращивают или убирают мышцы икроножные, к примеру, мужчины сейчас очень много накачивают там мышцы ягодиц себе для того, чтобы рельефны были, потому что опять же, поставь 1000 человек, заставь все 1000 заниматься одинаковым действием в спортзале, и у кого-то будет рельефные мышцы, у кого-то нет. Это тоже зависит от особенностей строения мышцы и так далее, связочного аппарата. Таким образом, получается, что вот это вот воздействие на тело, даже очень сильное и очень жесткое, радикальное, оно тоже не всем помогает. И более того, те же там косметологические препараты, любой мы прочитаем аннотацию, там написано, что он действует от полугода, например, до года. То есть человека просто подсаживают на вот эти препараты, тоже типа такого зависимого действия, что он должен вынужден постоянно заниматься. И посмотрите реклама кремов, что вы омолодитесь только если будете что? Систематически употреблять нашу продукцию. То есть это рекламный ход. Следующее, конечно, что вот отрицательно влияет на человека вот эти вот все глянцевые такие представления, это, конечно, вопрос массового распространения депрессии. То есть сегодня количество людей, недовольных своей внешностью, настолько велико, а сделать никто ничего не может, кто-то не хочет, кто-то не может, и сколько бы мы там крупная, ширококосная, высокая женщина, сколько бы она ни сидела на диетах, она никогда не будет маленькой, хрупкой 90-60-90 просто в силу костного скелета. И поэтому вот эти вот мысли о том, что невозможно сделать то, что я хочу, а часто люди любят еду, часто у людей невозможность там следить за собой в силу там перегруженности или наличия большого количества детей или там еще каких-то особенностей. Ночная работа, к примеру, которая никогда не красит и не делает моложе, и какие бы мы там кремы, мази не употребляли, мы все равно будем плохо выглядеть, потому что мы с вами знаем, что человек ночью должен спать, а если человек ночью работает, естественно, он будет выглядеть плохо. То есть вот это распространение депрессии, оно отрицательно сказывается, потому что здесь получается замкнутый круг. Человек не соответствует облику тому, который он видит в журнале, он все больше и больше погружается в депрессию, от этого выглядит все хуже и хуже. Следующее, конечно, это тоже мы как-то говорили, это дисморфофобия распространения, это тогда, когда люди настолько недовольны своей внешностью, не любят и не принимают ее, что или постоянно ложатся под нож хирурга, и мы знаем, что сейчас зависимость даже есть от косметологических операций, то есть каждые полгода-год человек, сегодня он исправил носик, завтра ушки, послезавтра зубки и так далее, и так далее. То есть состояние внешности настолько человек недоволен, что от вот таких вот постоянных процедур впадения в зависимость до формирования настоящих психиатрических состояний, тогда, когда внешность настолько человека неприемлема, что вплоть до возникновения суицида. То есть тогда, когда человек говорит, что я не могу жить с таким носом или этот разрез глаз не может человек быть счастливым с таким разрезом глаз, то есть нам со стороны кажется это все смешно и нелепо, для человека, который находится в этой ситуации, это катастрофа жизни. Ну и последнее, что хотелось бы здесь сказать по поводу физического совершенства, это рост одиночества. То есть многие люди не могут вступить в какие-то супружеские там или сексуальные отношения с противоположным полом именно потому, что внутренний комплекс неполноценности не позволяет им это делать. И вот буквально из консультирования женщина молодая говорит, что несколько лет назад она была страстно влюблена в мужчину, и мужчина боготворил просто ее, а она каждый раз его спрашивала: «Ну неужели ты можешь любить такую корову?» Вы понимаете? И дело закончилось тем, что она сама себя уверила в том, что такую толстую, как она, любить нельзя. Она села на диеты, она измождала себя различными физическими процедурами. Все это сказывалось на отношениях с молодым человеком, потому что она была зациклена на теле. Ну и потом, вы понимаете, мужчины – существа такие очень эмоциональные. Если каждый день говорить одно и то же, то, естественно, рано или поздно у него откроются глаза. И, может быть, ему просто это надоело. Но фактически отношения прекратились. Хотя она была уже в то время, там, через 1.5-2 года худой и стильной и так далее. И сразу после разрыва отношений она вновь очень сильно поправилась, и сейчас она утверждает: да, я потеряла человека своей жизни, потому что я толстая корова. То есть результатом вот этой ориентировки на успешность Да, перфекционизм в отношении тела очень часто сейчас является одиночество. Когда мужчина боится брать в жены женщину, которую потом нельзя показать друзьям, да, как будто с друзьями эта женщина должна жить, а не с ним. И женщина, которая предъявляет массу требований к мужчине, что он должен быть таким, там, как Джеймс Бонд, агент 007. То есть очень часто люди не хотят мириться с такой непрезентабельной обычной внешностью своего партнера именно потому, что боятся, что будет сравнение. Ну и так далее. Мы можем много говорить, и мы достаточно много говорили о теле. То есть это вот как бы обрисовка проблемы. Второе, конечно, на что сейчас ориентирована вот эта вот успешность и перфекционизм, это на интеллект. То есть сегодня все помешаны на интеллекте, мы тоже говорили с вами, господа, неоднократно об этом, что чуть ли не с рождения детей пытаются обучать чтению, английскому языку, там, немецкому и так далее, что все стремятся в вузы, что детям говорят, учись, и тогда ты будешь, что родители говорят, а вот ему 2 года, а он уже рассуждает. То есть очень большое значимость стали придавать интеллекту, и ребенок, который, например, не читает там, в 3 года или плохо разговаривает, или не знает там, стихов наизусть, он считается уже каким-то дефектным. И родители начинают его стесняться и начинают таскать его по профессионалам для того, чтобы профессионалы сделали из него кого? Вундеркиндов. Сейчас мода на вундеркиндов. Именно это мы видели с вами, когда огромные толпы народу старались засунуть своих детей в элитные, так называемые в кавычках, школы, да, только для того, чтобы считать себя принадлежностью к успешности и испытывать вот это чувство перфекциониста, да, что мой ребенок вот именно в такой школе, а не какой-то там отсталый. Хотя статистика с точностью наоборот, и тоже мы говорили, говорит о том, что в этой жизни добиваются люди из обыкновенных школ, из маленьких деревень, и добиваются успеха те, кто хотят и могут его добиться. И никакая элитная школа, если у человека нет основ, она ничего ему не даст, хотя я очень хорошо к этим школам отношусь. Но кроме окончания элитной школы или там элитного Гарварда или Оксфорда, необходимо иметь еще внутреннее качество для того, чтобы быть в этой жизни каким-то значительным и успешным по-настоящему, потому что это совокупность факторов. Конечно, безусловно, вы посмотрите, сегодня многие учителя жалуются на то, что родители плохих детей не ходят на собрания. То есть вот это просто какая-то система, что на родительские собрания ходят родители отличников, и не ходят родители троечников, и тем более двоечников. А почему? Господа, ведь это очень легко объясняется. Почему таскается на собрание родитель отличника? Потому что он знает, он придет, и ему будут говорить: «А, ваш Петя молодец, ваша Таня просто супер». То есть человек приходит для чего? Для того, чтобы услышать, какой он молодец. Он воспитывает такого чудесного ребенка. 1-2 раза придет родитель плохого ребенка на собрание, он потом не ходит. Почему? Потому что его все время мало того, что ругают, еще и сравнивают. А люди подсознательно очень хорошо понимают, но не может его ребенок никогда такого достичь, потому что я сам был двоечником, плохо учился, и моя бабушка вообще там без образования и так далее. То есть человек подсознательно-то понимает, что его ребенок никогда не будет звезд с неба хватать. А учитель в системе будет говорить о том, что его ребенок плох, что нужно, чтобы он учился отлично. И в результате и что делает человек? Это называется синдром ухода. Он просто уходит от проблемы, он не ходит на родительские собрания. И у нас, кстати, уже третий год назад был такой как бы негласный приказ Министерства образования о том, что на родительских собраниях не имеет права учитель рассказывать о плохом или хорошем поведении, там, состоянии ребенка. То есть это должна быть тематическое сообщение, да, на какую-то тему психологического или педагогического характера. Это должен быть разбор проблем каких-то возрастных, а потом уже в индивидуальном порядке беседа и с хорошими, и с плохими. Потому что, еще раз говорю, родительское собрание очень часто это или восхваление хороших, или это ругань плохих. Это не должно быть. Но, как вы понимаете, система образования очень костная, очень консервативная, поэтому учителя переделать очень сложно, несмотря на все стремления и призывы нашего Министерства образования. Поэтому ситуация, она как была, так она и есть. Ну, конечно, еще что хотелось бы сказать, это сегодняшняя ориентация на успешность работы. И здесь, ну, просто вопрос, я считаю, за гранью разумности, потому что когда люди сами или там своих детей таскают по тренингам успешности лидерства, пытаются найти элитную работу, на которой ты будешь кем-то и будешь получать там 100 тысяч долларов в день, что на самом деле получают? На самом деле получает жесточайший срыв психических ресурсов. Потому что, когда мы приходим на тренинги лидерства, что нам говорят? Ты успешный, ты лидер, ты можешь добиться. Но, господа, в любой компании, в любом государстве, в любой стране король может быть один, президент может быть один, и директор корпорации может быть только один. То есть, как бы мы ни хотели, но 100 президентов или там тысяча или миллион не может быть. То есть, кто-то должен сидеть во втором эшелоне, кто-то в третьем, а кто-то должен делать обыкновенную рутинную работу. Не потому, что он хуже или лучше, а потому, что его жизнь, его совокупность способностей, совокупность наследственности и особенности проживания таковы, что он может и должен делать эту работу. Вы понимаете? И когда мы детям и сами себе говорим о том, что моя работа не престижна, она малооплачиваема, и вообще я должен быть президентом страны, хочешь быть президентом, будь им, что называется, но ничего, кроме негатива, мы не получим, потому что любой призыв к успешности, господа, должен быть разумным. Я не говорю о том, чтобы покупать каждый день шоколадки двоечникам, вы понимаете? Или если ваш там сын и дочь не хочет ничего, кроме дворника, делать, что не надо его стимулировать. Я говорю о том, что должно все быть разумно и должно быть в таком виде, в котором человек может этому соответствовать. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, это вопрос семьи. Дело в том, что, опять же, в глянцевых журналах мы видим красивых, чудесных деток, изумительно выглядящих мамочек, которые живут там в окружении собак, кошек, в чудесных там коттеджах. И звезды, так называемые, говорят о своих изумительных отношениях со своей второй половиной, которая меня понимает, и вообще мы там лучшие друзья на всю жизнь. Это хорошо. Но вопрос в том, что у каждого человека отношения, которые являются идеальными, свои. И вот эта ориентировка на вот эту глянцевость и какую-то структурность понимания счастливой семьи, она приводит к тому, что люди, которые бездумно поглощают вот эту информацию, глядя на свою собственную семью и сравнивая, приходят к выводу, что у него уж точно все неправильно и плохо. И тут все, что мы выше сказали, там полная жена, не очень умный ребенок, не очень большая квартира, никакой машины он ездит на транспорте. Что человек начинает говорить? Все плохо. А как только у меня все плохо, начинается быть все плохо в окружении. Начинаются придирки к жене, придирки к детям, учителя не так учат, ЖКХ не так убирает, все, круг замкнулся. То есть, еще раз говорю, надо это очень хорошо понимать. Я не говорю о том, что не надо стремиться к лучшему. Я говорю о том, что жизнь надо проживать свою, а не чужую. И более того, если мы посмотрим внимательно и почитаем истории жизни всех этих людей, которые сидят наверху, мы очень часто увидим, что у них есть и проблемы, и алкоголизации, и разводы, и, к сожалению, суициды, и очень много всяких вопросов, касающихся полиции и судов. То есть эти люди живут точно так же, просто по-своему. Ни выше и ни ниже, ни хуже и ни лучше. Они живут по-своему. И вот если мы примем вот это, что да, нужно стремиться к хорошему, нужно понимать, что ребенка нужно стимулировать к тому, чтобы он развивался, но в то же самое время учить его ценить собственную семью, ценить собственное тело, потому что другого не будет. Ценить собственный дом, который не по глянцевым журналам, но можно сделать чистым, аккуратным своими руками, и не обязательно там должна стоять дорогущая мебель, но это может быть сделано таким образом, что человек хочет туда приходить. Ведь что такое хороший дом? Это дом, куда хочется приходить назад с работы, вы понимаете? А не дом, обставленный какими-то особыми вещами. Что такое супруг или супруга хороший? Это тот человек, с которым ты хочешь разговаривать, которому ты хочешь идти, который тебя принимает и понимает. И тогда, когда у тебя ангина, и тогда, когда у тебя болят зубы, и тогда, когда ты успешный, и когда у тебя есть деньги, и когда их нет. Про детей я уже вообще не говорю. Как бы мы ни хотели, но этот ребенок, которого мы родили, наш, если только нам его в роддоме не подменили, да, и не дали какого-нибудь особо неуспешного, выбрав из всех малюток, которые были в это время. Но ведь это смешно. Если мы такие, это означает, что такая наша жизнь и таковы наши дети. И если мы хотим поменять что-то, то мы должны менять не с внешнего, не с работы, не там, не с внешности, а с отношения самого к себе. И мы неоднократно, Лариса Михайловна, говорили, да, хочешь, чтобы изменился мир, изменись сначала сам, внутренне, посмотри, оцени, что у тебя есть, пойми, что у тебя есть хорошего, не только плохого, что у тебя есть хорошего. Вместе с этим хорошим попытайся сделать что-то еще лучше. Что плохое у тебя есть, и ты не можешь изменить, смирись с этим, потому что есть вещи, которые мы не можем изменить. Ни при каких обстоятельствах. Я еще раз говорю, президент страны может быть только один. И вот только тогда, когда наступит мир в нашей душе, и мы трезво оценим, что мы имеем хорошего и плохого, и выберем те области, которые нам не надо менять, и выберем те области, которые мы можем поменять, деятельности там или жизни, тогда мы будем действовать разумно. С той ориентацией на успешность, с той долей перфекционизма, которая именно нам, именно в нашей жизни возможна. Ну и я думаю, что в конечном итоге это гораздо большему количеству людей позволит стать счастливее.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Итак, конечно, можно посмотреть на глянцевые обложки, но надо помнить все-таки, что это действительно мишура, которая навязывается нам. И вот этот набор лимузин, атласное платье, вечеринки и так далее. То есть это не показатель успешности, который мы, наверное, пожелаем себе и своим детям. Дорогие друзья, храни вас Господь. До новых встреч. С вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. До свидания.
До свидания.